как много вреда потерпел я от неопытных наставников». Интересное предупреждение. Таких предупреждений просто множество. Причем кто предупреждает-то, которые, кажется, сами были великолепными наставниками? И как они говорили: «не я, не я». Практически никто из них никогда не делился своим духовным опытом. Как же так? А так, делились опытом святых отцов. Если мы начнем делиться своим духовным опытом, то, наверное, скоро вместе с нами и все в саму преисподнюю скатятся. Какая беда, когда вдруг иногда слышишь, да, вдруг начинает больше. И скажу вам, возлюбленные братья и сестры, поделюсь своим духовным опытом. Сжимаешься, Боже мой, что откуда исходит-то, из какого самомнения у меня уже духовный опыт? Духовным опытом святых, да, должны, не только можем, а должны передавать этот духовный опыт людям, чтобы они знали, какой путь верный, где какие ошибки, каков критерий действительно истинного христианского пути жизни, чтобы не ошибиться. Ведь вы знаете, что уже понятие прелести почти исчезло. На Западе, в западном христианстве, это я вам знаю уже по личному духовному опыту, уже этого понятия не существует. Слышите? Не существует. Как тебе дух? Дальше, правда, не прибавляет, святой или не святой. Как тебе дух открыл, так, следовательно, это истина каждому человеку в соответствии с его индивидуальными особенностями. Слышите? И все в Духе Святом, и как горох рассыпаются во все стороны. Самого понятия даже нет, заблуждения, прелести. Все в Духе Святом находятся. Кажется, вот с такой внешней стороны, кажется, верно, что это такое, до чего докатиться. А если внутри посмотреть, каково часто состояние мое, тоже я не фунт изюма, тоже наставник. Какой? Ну, конечно, правильно, еще бы, конечно, истинно, я же не буду говорить ложь. Верно, говорить ложь ты не будешь, но передавать те заблуждения, в котором находишься, это запросто можешь. Вот этих заблуждений достаточно много. Они входят со всех сторон. Особенно их появилось множество после того, как наша страна вступила в так называемую перестройку. Уничтожены были все идеологические границы, то есть мировоззренческие границы, все уничтожены. Теперь совершенно спокойно может каждый говорить, писать и так далее, проповедовать что угодно. Как хорошие вещи, так буквально сатанинские вещи. Но эти крайности еще более-менее понятны. А между ними сколько всяких вещей Запада и Востока, сколько этих сектантских различных мыслей, идей, сколько предлагают нам разных путей жизни. Пожалуйста, все теперь открыто. Мы оказались в очень трудном положении. Скажу так, даже в Советском Союзе, когда был этот железный занавес, и когда действительно разрешалось, если Библию провести, два экземпляра, да, больше уже могут изъять. Когда нельзя было провести даже литературу богословскую, кажется, ой, как плохо было, ой, как плохо. Ну, верно. Библия была одним из таких замечательных подарков. Благодарили. Ой, спасибо. Ну, не купишь. Теперь, пожалуйста, пожалуйста. Я помню, приезжаешь на Запад, в гостинице, смотришь в номере, обязательно лежит Библия. Обязательно лежит Библия. Посмотришь, новенькая, нетронутая, никому она не нужна. Лежит просто положено. Так вот, сейчас действительно мы находимся в ситуации очень непростой. Что остается для нас важным, так сказать, важным критерием, важной опорой, за что нужно держаться? Знаете, когда вот на краю пропасти человек хватается, говорят, утопающий хватается за соломинку даже, за что мы должны сейчас действительно хвататься и держаться изо всей силы за то, что является исключительной, к сожалению, исключительной уже в христианском мире особенностью православия. В чем же состоит эта особенность? Но еще раз хочу сказать, обратиться, что в западном христианстве, в католичестве, в протестантизме и все, что прочее связано с наименованием христианским, там уже нет понятия истины. Вы можете себе представить? Нет понятия истины, а есть понятие мнения. Например, вы считаете, что Иисус Христос – это Бог и человек. Пожалуйста, я не возражаю, но я считаю, что это совершенный человек. О Боге не будем говорить. Лютер, помните, что говорил? «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и соборов». Как вам это нравится? Я моего. То, что Лютер, этот человек был грубый, прямолинейный, и то, что он рубил, что называется, направо и налево, и это оказалось настоящим догматом всего западного христианства, включая и католицизм, кажется, который анафематствовал самого Лютера. Да, в настоящее время нет истины. Там понятие истины. Я говорю уже не вообще о всех людях, а говорю о христианах. Я подчеркиваю это. У христианах нет истины. В качестве иллюстрации могу привести факт, который вы можете очень легко посмотреть, увидеть. Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, куда собраны представители 300 с лишним, так называемых церквей, понимаете? Каждая протестантская община называет себя церковью. Я говорю, это слово употребляю в экуменическом смысле. Церквей. Более 300. И что вы думаете? Вот, например, в Австралии это было... Пришлось делегатам православных церквей, а были от всех православных церквей, все же там были, сейчас не все, там были все в этом экуменическом движении, пришлось отдельно выбрать пару часов, собраться вместе и написать бумагу, специальную бумагу, бумагу-протест против того, что мы слышим на этой христианской ассамблее в отношении всех христианских догматов, не каких-либо даже положений, а догматических истин. Вынужден заявить были протест. Это полное извращение. Полное нарушение всех элементарных, я бы сказал, положений. И Христос не Бог, и в Троице там женское начало, чего только нет. И цель жизни – это построение земного рая на земле и так далее. Я вам скажу, ситуация просто катастрофическая. Причем это наша бумага, которую мы написали. Так, вы думаете, какое действие оказало? Никакого. Какие-то динозавры выползли там с какого-то, да, миллиона лет тому назад и говорят о каких-то истинах непререкаемых. Что это такое? А свобода? Дух Святой всюду? Вы слышите, что происходит? Почему об этом я говорю? Сейчас это чрезвычайно важно иметь это в виду. Я еще раз повторяю, уж извините, что я так повторяюсь, утрачено полностью понятие истины. есть только мнение, есть ваше убеждение. Но ни один человек не может сказать, поскольку ты не считаешь Христа Богом, значит, ты еретик, и ты не можешь быть в церкви. Ну что вы, это ужасно. Как это такое? Он такой же член церкви, хотя и отрицает Христа. Идет неспровержение таким образом христианства. Потому что мы же с вами прекрасно же понимаем, что вся суть христианства в одном имени, в одном человеке, в одном Боге. Бога-человеке Иисусе Христе. И извращение понимания Его, отрицание тем более Его божества и всего, что связано, это уже есть рубить под корень само христианство. Да-да, мы христиане, христиане, христиане. И уехали в полное отрицание. Вот такова ситуация, я говорю, на Западе. На Западе границ нет. Интернет не знает границ. Да и не только интернет, а телевидение, что происходит, а прочие средства массовой информации. А какие аморальные гадости доступны теперь нашему человеку? А какие проповеди сатанистов распространяются всюду? Какие идеи в культуре, когда полное извращение самого понятия красоты? Красоты. Как же, что бы это? Не все равно. Нет, что вы. Кто есть первичная красота? Помните хотя бы стихиры, стихиры Романа Сладкопевца? Да и не только. Бог есть красота. Вот она, начальная красота. Что такое красота? Это прежде всего что? Порядок. Порядок, чистота. Нет, отрицание. Все те, кто был на Западе, а теперь не нужно за Запад даже ездить, это когда-то было, можно говорить. Теперь не надо. Что является наиболее модным? Самые отвратительные, самые безобразные, самые искажающие само существо человека образы и картины, а то и вообще даже безобразное что-то такое. Вот во что превращается наша, если хотите, духовная жизнь, даже в плане светском, не говорю религиозном. Потому что светское понятие духовности и религиозное, христианское, они очень отличаются, вы же понимаете. Светское понятие – это что такое? Это культура, в конце концов, нравственность. Ну, достаточно положительная, я бы сказал, сторона жизни, эстетика. В христианстве, конечно, не это подразумевается под духовностью. Совсем не это. Совсем не образованность. Совсем не эстетика, совсем не культура поведения, совсем не знание. Под духовностью, разумеется, совсем другое. Кстати, этого не понимает светский мир. И как важно было бы это объяснять людям. Под духовностью в христианстве, я говорю, в православном христианстве, конечно, подразумевается освобождение от страстей. От страстей, от их порабощения. Степень освобождения может быть разной, это верно. И если хотите, что предшествует всему этому и тоже является импульсом духовной жизни, это само стремление к этому, как сказал Христос, «Царство Божие нудится», то есть с трудом приобретается и нуждицы, то есть понуждающие себя, получают его. Вот, оказывается, что такое духовность. Не образованность, не культура, не что-нибудь другое, а чистота души в конечном счете. Ибо духовность – это есть не что иное, как сочетание с Богом. Облаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что такое узрят? Не этими же глазами узрят, а сочетаются с Богом, соединяются с Божественным Духом в той мере, в какой сам человек очищается от всякой гадости. Вот даже этот момент и то чрезвычайно важен. Так вот, сейчас мы стоим перед, во-первых, этой огромной проблемой, что на нас нахлынуло множество этих ужасных, отвратительных духов, духов аморализма, духом отрицания Бога, отрицания истины, отрицания святыни. Просто открытые, доходящие до сатанизма. Это более-менее понятно. Это более-менее очевидно. Но когда мы-то говорим о духовной жизни, то есть о христианской жизни, потому что нет христианской жизни без того, что мы называем духовную жизнь. Ну, конечно. Это у язычников, там да. Там достаточно совершения чего? Культа. Культа. То есть не священник, а жрец, который только выполняет то, что положено делать. Вот его руками, вот его языком, вот его ногами. Сам он, да неважно, где он сам, во время совершения этих действий. Слышите, какое, что-то такое-то интересное. Есть жрец и есть священник. То есть сам освященный, освященный и способный освящать других. Мы становимся перед чрезвычайно важным предметом. Громадная опасность во все времена, и сейчас, естественно, тоже. Опасность в чем? Стоим перед священством и жречеством. Итак, кто кого в этот раз победит? Где? В сердце, в душе, в уме. Даже в уме. Почему приходится об этом говорить? Потому что святые отцы много об этом пишут. Предупреждают. Если хотите, прямо кричат даже. Взывают. Что делать? Феофан Затворник пишет. Пишет в одном из обращений кому-то, прямо пишет, что можно, как он выражается, протрещать молебен, панихиду, литургию, протрещать. А кто же молится, спрашивает он. Он это пишет в связи с тем, что является прям насущным предметом церковной нашей жизни. Люди обращаются, пишут записочки, подают напоминания на проскомидию. И он пишет, ну, если вы сами, которые подаете, которые просите священника помолиться, не помолитесь, то не надейтесь. И он даже объясняет, что у священника действительно столько, ну, всего. Так часто происходят сами эти молитвенные, ну, чины совершаются, это богослужение, что ему уже некогда даже, он говорит, и обратиться, да и потом учтите его слово. Да когда же ему наболеться о всех? Когда же ему наболеться? Вы знаете, когда вдруг человека убивают, все идут, смотрят, сжимаются в ужасе. Лежит мертвый человек. Не правда ли? Какое производит впечатление? Ясно. А когда на войне валяются сотни и тысячи, уже человек перешагивает через них. Есть в нашей природе свойство такое, которое мы называем часто привыканием. Такое же имеет место и в нашей христианской жизни, и в нашей церковной, и в нашей священнической жизни. Может наступить такое состояние, когда начинаем перешагивать, и сердце не дрогнет, и внимание даже не обратим на что? Что, оказывается, надо молиться, а не вычитывать соответствующие слова. Оказывается, молиться надо. Боже мой! Святитель Игнатий Брянчанинов очень настойчиво пишет, настойчиво призывает, посвящает этому множество страниц и слов. И чему? Вы подумайте только, чему? Сначала просто звучит, как что-то странное даже и непонятное. Надо учиться молиться. Учиться молиться. Возлюбленные братья и сестры, молитесь. Молитесь? Как? Как? Что? Говорим о такой вещи, как будто всем это известно. Да ничего, оказывается, неизвестно. А оказывается, нет. Страшная болезнь, поражающая наши души и поражающая саму церковь, само христианство. Привычка уже не молиться, а совершать обряд молитвы. Ужасная вещь. Так считаются молитвы утренние, вечерние, служатся панихиды. Иногда приходится наблюдать, стоишь и прям не можешь. Батюшка прям как, знаете, как робот уже читает это, прям как робот панихиду служится. Ну, прям иногда ощущается, в душу не заглянешь, кажется, но иногда это прямо очевидно, его нет. Он там решает какую-то другую проблему, там крышу, дырку надо заделать в храме, крыши. Ну и панихида на это время. Привыкли полностью не молиться. И вот он призывает святителя Игнатия. Надо учиться молиться, учиться. Самое поразительное, кажется, кому говорит. Многие же с детства воспитаны в этой христианской атмосфере, в богослужении, в чтении молитв. И вдруг к ним обращается. Когда же вы начнете учиться-то молиться? Отче наш, иже... В созвездии раков уже. Уже улетели. Одно-два слова, и уже молитвы нет. Ой, как он пишет строго, как решительно пишет. Молитва без внимания – это не молитва. Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Даже такие выражения. Это оскорбление Бога. Ну, еще бы. Еще бы. Сейчас вам говорит тот, а вы взяли все и повернулись туда, задом, говорящему и между собой. Ту-ту-ту-ту-ту, все. А ты говори тут, профессор, что хочешь. Мели и мели твоя неделя. Как он был бы рад, просто ну невозможно. Да? Попробуйте с начальником с каким-нибудь поговорить. Даже с начальником и то говорим. С самим Богом. Где внимание? Где? Святитель Игнатий говорит, истинной молитвой можно назвать только ту молитву, истинную, то есть правильную, которая действительно может оказать соответствующее действие. Только то, что совершается с вниманием, благоговением, а не просто так. Вот чинаша сам лопату тут заливает, еще что-нибудь, кадило все. Какое там? Ну, это ж, Господи, обычное. Да, с благоговением и покаянием. Покаяние – это уже чувство смирения, без которого никакая молитва не может даже... Ну, даже сказать страшно, дойти до Бога. Где там до Бога? Да просто он не является молитвой, и все. Поэтому он и говорит, надо учиться молиться. Кто это учится, интересно? Ой, найти вы человека, посмотреть, который начал учиться, именно учиться. Учиться начал, не молиться. Мы сразу уже на 101 этаж. взлетели небоскреба, не зная даже первого этажа, молиться. Да, молиться, когда заболела печенка или селезенка. Или когда еще чем-то. Тут человек молится, все уже, весь. Да. Но не о грехах. Не о грехах же молиться, правда же? О грехах. Ну, грехи у всех есть. Чего там об этом говорить? Вы видите, о чем говорит. Причем он это говорит же не просто так, сами понимаете, что без того, чтобы учиться молиться, нет ни христианина, ни священника. Ни священника. Роботом стать нетрудно. Вот это вот явление уже касается нашей внутренней, церковной и священнической жизни, нашей духовной жизни. Кстати, вот хотел бы привести такой один пример, практический, который, может быть, что-то из этого примера, может быть, что-то и даже возьмут. Поминальная суббота, родительская. Собирается обычно очень много людей. Подают множество записок. Корзина целая. Иногда в какой храм зайдешь, там несколько священников, и слышишь из алтаря, это 3-4 священника, тут имена перечисляют. Какому же Богу? Что случилось? Ах, так это буддийский храм? Нет, это не буддийский. А, язычников каких-нибудь? Нет, христианский. Что такое? Что случилось? Какому Богу? А что же делать? А что делать? Люди подали поминание. Кто 100 напишет имен, кто 50. Что же делать? Что по-христиански делать? Чтобы действительно была молитва, а не это, прости Господи, болтовня, перечисление имен, которые никому не нужны, кроме только стоит так, когда ж там моя девица Анна-то прозвучит. А этой девице Анне, окажется, уже 90 лет, да никто замуж не взял, вот девица и осталась. Но что делать, померла, поминать надо. И все, только вот такое ухо. Ведь предлагают же, дают же совет, такой реальный, разумный, дающий очень много. Выходит батюшка, говорит, видите корзину? Видите? Сейчас будем читать до вечера. Никому не сметь выходить из храма. Давайте, дорогие, учтите, что если вы сами, просящие молитв об этих людях, не будете молиться сами, извините, бесплодными окажутся ваши эти записки. Только совместная наша молитва, ваша и наша, священника, может быть действенной. Каким образом? Вы все, кто написал эти все имена, вот сейчас, 2, 3, 4 минуты, молитесь о них. Слышите? Молитесь о тех, кого вы написали. Что вы мне? А я буду молиться о всех, кого вы вот подали, и о ком просите. Я буду молиться о всех. Слышите, братья и сестры? Я молиться буду. А не перечислять эти имена. Вы по именам поминайте тех, кого подали. Что произойдет? Представляете? небывалое явление в православном богослужении. Молятся и все люди, и молится батюшка. Но это уже слишком, конечно. Это что же такое? Это прям ересь какая-то. Чтоб все молились о здравии или за упокой. Разве трудно это сделать? Я помню однажды, когда сказал, тут же мне вопрос: Алексей Ильич, вы говорите, опоминание все-таки, на что же церковь будет жить? Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Поминания пусть подают поминания, пусть они лежат у вас в этой корзине огромной. Попросите только всех молиться о том, кого вы подали. Они просто подали, молись, батюшка, а мне-то что? Я руб положил. Купили Бога. Как было бы здорово. Представляете, вот это практическая ситуация такая, с которой мы постоянно сталкиваемся. Неужели это трудно сделать? Ну, вы думаете, что народ не поймет? Как же поймет? Молитесь, кто, если не будет молиться, а тех, кого вы подали сами, учтите, не дойдет эта молитва до Бога. Итак, начинаем. Молитесь. Вот, все, можете шептать. Можете говорить вслух, как хотите, своих, кого вы написали. Я молюсь о всех. Наступает тишина в течение 2, 3, 5 минут. Хор может спокойно там петь со святыми упокой. И все молятся. Ой, да что такое? Это просто привожу такой, ну, практический пример, как можно исказить молитву и как можно ее все-таки осуществлять, эту молитву. Как можно превратить молитву в какую-то форму, пустушку, мыльный пузырь, не доходящий ни до Бога, ни до сердец человеческих, а можно превратить в хлеб насущный, который действительно будет питать и тех, которые подают эти поминания, и тех, о ком действительно мы молимся. Это пример. Привожу этот пример, почему? В связи с тем, что действительно вопрос о молитве – это центральный вопрос нашей, всех нас, жизни. Без молитвы вообще нет религии даже. Я не говорю христианства. Религии нет. Потому что единственное, что и связывает человеческую душу с Богом, что связывает-то? Молитва. Молитва. А если этого нет, то включить тогда диктофон, и пусть он совершает божественную литургию, все произносит, а я в это время кофейку попью. Да? Или, ну, ладно, все, ну, что я служу. Пусть диктофон это делает, магнитофон. Все прекрасно понимаем, что такое странное. Ложь. Кстати, однажды мне пришлось, я помню, в Англии, пришел, Вознесение, но Вознесение, и пошел в греческую церковь, там русской не было церкви, а так, пошел туда, зашел в храм, литургия идет, народу 3-4 человека, рабочий день, кто ж там может, никого нет. Даже пенсионеров нет. Слышу, хор-то поет какой. Думаю, боже мой, замечательно. Потом, знаешь, все-таки заглянул. Что ж там за хор? Там всего один человек, который кнопку нажимает. Ну, очень здорово. Возгласы батюшка произносит. И дальше кнопочку раз, и же херувим поехали. Вот так. Видите, как здорово. Как? Кто же ижехерувимы? Этот магнитофон или кто? Да. Вот таким образом. Вот эта проблема молитвы, она, конечно, не современная. Она изначальная. изначальные. Сам Господь уже обличал тех, кто, как язычники, молятся. И это всю историю, потому что трудно себя заставить именно молиться. Произносить слова никакого труда, а заставить, чтобы с вниманием, это труд. А трудиться я не хочу. Я вот лучше наговорю сколько угодно, и все в порядке. И прямо в рай, только ножки поднимай. И больше ничего не надо. Вот так, друзья мои. Ну, видите, это, конечно, вы виноваты. Я никогда виноват, кстати, не бываю. Всегда виноваты бывают он, она, они и так далее. И сейчас я же хотел говорить совсем о другом, но посмотрел почему-то на вас и увидел, вы что-то, да, скептически очень относитесь. А хотел о чем я говорить. Сейчас зачитаю вам. Ну, что мы все учились понемногу, чему-нибудь, как-нибудь, это все мы знаем. Да. И поэтому все мы знакомы, и, наверное, даже чаи гоняли или кофеи вместе с Блезом Паскалем. Правда же? Ну, подумай, что он жил там 400 лет тому назад. Не имеет значения. Мы вечно живем, да? Человек был удивительно искренне верующий. Он был католик. Но удивительно искренне верующий. Раз. Во-вторых, не просто верующий, а человек, который жаждал буквально духовной жизни. Кстати, скончался даже в монастыре. Он оставил после себя записки о религии, записки того труда, который он думал написать. А думал написать такой труд, чтобы уже во веки веков никакой атеист, никакой материалист и безбожник не посмел бы дальше и пикнуть, то есть разгромить в пух и прах. Труд этот он не написал, но его записки, которые он назвал «мысли», даже не он, а просто назвали «мысли», «пансе», «француз», остались. И они были переведены на множество языков, потому что действительно это был какой-то умница и удивительно искренний человек. Он был католик. Он видел состояние церкви. И знаете, что он написал? Вот тут сейчас я вам зачитаю. Потому что, ну, далеко не все же мы можем читать, правда же? В древности, в начале, в церковь вступали только после больших трудов и долгих стремлений. Я сейчас что прочту дальше? Прокомментирую просто хочу. Помните, когда вступали в церковь? После больших трудов и долгих стремлений убеждались, оправдали это христианство? О чем оно говорит? Что это за новое такое учение? Да нужно ли оно вообще? А где же истина? Вот только что, буквально, отмечали праздник трех великих святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Отмечали? Да. У них даже родители, многие были прославлены в лике святых. Сами они святые. Но вы обратили внимание, когда они вступили, вот тут, ох, как найти такое бы выражение правильное, когда они стали членами церкви, видимо, то есть они вели святую буквально жизнь. Василий Великий до этого написал даже устав монастырский, вел подвижническую жизнь, но крещение-то принял, помните, в 30 лет. Не исповедовался в том смысле, как это мы сейчас говорим, хотя были и наставники, которым открывал свою душу. Не причащались, потому что он еще не был крещен. И как это вообще только понять такое? То же самое. Тот же Григорий Богослов. Богослов, подумайте, их всего только трое. Трое в истории церкви названы. И он туда же. Иоанн Златоуст, кажется, такой проповедник, такой авторитет. То же самое. Удивительно. Вы слышите, как они вступали, становились членами, так сказать, официальными членами церкви. После каких трудов, исканий, после, если хотите, после каких даже подвигов, только тогда они дерзали принять крещение. То есть что значит крещение принять? Давали обеты. Я отрекаюсь от сатаны и всех дел его. И обещаюсь жить теперь, отныне, так, как говорит Евангелие. Обещаюсь и отрекаюсь. Вот о чем пишет Блез Паскаль. В церковь вступали только после больших трудов и долгих стремлений. А сегодня, цитирую Паскаля, а сегодня в нее вступают без всякого труда, без забот и усилий. Родился, все, сейчас мы тебя болтых, и ты крещенный. Ты отрекся от креста? За тебя дяденька или тетенька сказали. Да, причаститься тоже можно за него. Обвенчаться может за него. Может, монашеский постриг может за него.
Нет, нет, нет. Вы что? Вы что?
А кто может дать обет за другого человека? Тем более за того, который еще человечек, который неизвестно куда вывезет его кривая. Без всякого стремления, никаких усилий, без его воли, без его сознания никого еще нет. В кого хотите, того крестите. Хоть в синагогу, хоть в ислам, хоть в Будду, хоть во Христа. Ему все равно. Где твоя вера? Да еще кто восприемник, который подчас и в Бога почти не верит? Посмотрите, какой он контраст рисует. Как вступали в церковь? Это что-то святое. И отныне все. Я должен стать другим человеком. А здесь... А меня крестили? Нет, я крещенный. А, крещенный. А, ну ладно. То есть, как сказал один хорошо, вошел в церковь и даже не заметил этого. Паскаль продолжает. Тогда, в те времена... Церковь допускала к себе людей лишь после самых строгих испытаний. Ой, как! Особенно во времена гонений. А вдруг это провокатор? А вдруг шпион? И вот приводил кто? Восприемник, который гарантировал, нет, это действительно человек искренне, искренне ищущий. После строгих испытаний... Так ли он ведет свою жизнь? Или только болтает языком? Действительно он соответствует христианским началам жизни или нет? Теперь, пишет Паскаль, их допускают до того, как они становятся готовы к испытаниям. Мне кажется, что не прозорливый ли он был? Не о нас ли он писал? Не о православной церкви? Как вы думаете? Вот я до сих пор не знаю. Кто его знает? Нет, это против католиков. Это католики только так делают.
Католики прелести, поэтому знают.
Крестят, да?
А, все. Они все католики прелести.
Ах, вот так оно. Ну да, они в прелести. А у нас все очень хорошо. Правильно, правильно. Дальше продолжает Паскаль. Тогда принимали только после того, как человек отступался от своей прежней жизни, отрекался от мира и плоти и дьявола. Ну еще бы дать при всех публично. Отрекаюсь. Теперь же люди вступают в церковь до того, как становятся готовы сделать что-нибудь из этого. Наконец, в былые времена нужно было уйти духовно от мира, чтобы войти в церковь, тогда как сегодня входит в церковь и в мир одновременно. Родился и крестился. Все в порядке. Вот по таким поступкам и узнавали тогда глубокое различие между миром и церковью. Да, представьте себе, если вот таким образом мы принимали бы в церковь только людей честных, проверенных, готовых действительно помочь любому другому человеку. Представьте себе, все говорят, христиане, о, да, это люди, да. Помните, как Пахомий Великий? Был же кем? Солдатом. Грубым солдатом. Но пришли в одно селение, это их отряд, и их эти сельчане встречают, накормили, напоили с любовью. Он говорит, кто это такие? Такого не встречал. Ему говорят, да, какие-то христиане. Христиане? Кто это такие? Кто это такие? Дайте, скажите. Так он потом стал Пахомием Великим. Вот кто такие христиане. Почему сознательно обещались, сознательно уверовали, сознательно жили по началам евангельским. Теперь это далеко утрачено. Как все мы знаем, и говорить не приходится. Сейчас говорят, крещенный, хуже некрещенного. Православный, как он православный? Вы что? И так далее. Не хочу распространяться насчет этого. Хочу только сказать, что действительно, вот та реальность нашей церковной жизни, нашего отношения к этому начальному таинству уже говорит об очень многом, о той деградации, которая произошла в обществе христианском. Все мельчает. Все умерщается. Как в миру достаточно стать членом какой-то организации, достаточно просто не меняя себя, так, к сожалению, происходит часто и в нашей церковной среде. Это, конечно, очень дело чрезвычайно серьезное. Вот сейчас мы оказываемся перед этой реальностью. И одна из главнейших – это та, о которой очень хотелось сказать. Никто, я не знаю, может, из 1001, из 10001, из 100001, никто не учится молиться. И мы обращаемся к людям так, как будто они умеют молиться. А они ни о чем другом не молятся, кроме как, я помню, однажды сказал протестантам, они смеялись и согласились со мной. Я сказал им такое, вы знаете, что у вас за вера? Они, что? Ну, они меня же знают. Я им говорю, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они пришли в восторг, говорит, точно, профессор, вы угадали. Так это и есть. Ну, мне это понравилось, что они хоть сознались. Мы никогда в этом не признаемся. Мы не такие, как эти еретики. Да, мы ищем царство только не Божьего, а земного. Ну вот так, друзья мои. Это просто несколько, некоторые такие мысли, которые мне хотелось, ну, просто поделиться для начала нашей встречи, для начала.